«То есть, — продолжил Доггер, — мы быстренько восстановим эту пленку». «Ага, вот так, более чем удовлетворительно».
Он развернул склеенную пленку передо мной и хорошенько дернул ее вместе с клейки. Она выглядела как новенькая.
«Ты волшебник, Доггер», — сказала я, и он не стал мне возражать.
«Попробуем прокрутить ее еще раз», — предложил он.
«Почему бы и нет», — согласилась я, — мои страхи развеялись как дым. Вычистив сгоревшие кусочки из проектора, я предложила снова воспользоваться ножом отца, но Доггер не пожелал и слышать об этом. Мы снова установили пленку, выключили свет и наблюдали вблизи, как дергающиеся черно-белые картинки возвращают Харриет к жизни. Вот она. Снова опять выбирается из кабины голубого призрака, отец застенчиво идет в сторону камеры.
«Эй!» — внезапно произнесла я. «Это кто?»
«Ваш отец»,
— сказал Доггер. «Просто он моложе». «Да нет! За ним! В окне!»
«Я никого не заметил», — ответил Доггер. «Давайте перемотаем».
Он перемотал пленку к началу. Похоже, он явно лучше знает, как обращаться с проектором, чем я.
«Ну вот тут, посмотри!» — не отставала я. «В окне!»
Изображение промелькнуло очень быстро. Неудивительно, что он не заметил. Когда отец приблизился к камере, в окне второго этажа что-то мелькнуло и исчезло.
«Мужчина в рубашке без пиджака, галстук и булавка, в руке бумаги».
«У вас более острый глаз, чем у меня, мисс Флавия», — сказал он. «Слишком быстро для меня, но давайте посмотрим еще раз».
Бесконечно терпеливыми пальцами он снова перемотал пленку.
«Да», — подтвердил он, — «теперь я его вижу». «Довольно отчетливо. Рубашка, галстук, булавка, в руке бумаги, волосы разделены пробором посередине».
«Точно», — подтвердила я, — «давай еще раз поглядим».
Доггер улыбнулся и снова воспроизвел этот эпизод. «Я видела то, что я видела? Или воображение играет со мной шутки? Но меня интересовал не так мужчина на пленке, как его местонахождение».
«Как странно», — заметила я, вздрогнув, — «кто бы он ни был, он в этой самой комнате».
И это действительно было так. Мистер галстук с булавкой, теперь, когда глаз приспособился, его легко было заметить, перебирал бумаги в окне моей химической лаборатории, комнаты, заброшенной и запертой в 1928 году, после того, как экономка нашла холодного дядюшку Тара за письменным столом, невидящего, уставившегося в микроскоп. Судя по возрасту Фелли и Даффи, и по тому факту, что я еще не явилась на свет, пленку сняли в 1939 году, незадолго до моего рождения, за год до исчезновения Харриет. 10 с лишним лет спустя после смерти дядюшки Тара. В этой комнате никого не должно было быть. Так кто же этот мужчина в окне? Отец знал, что он там? А Харриет? Они должны были знать.
Что ты об этом думаешь, Доггер?
Что я очень в себе люблю, так это способность оставаться открытой к предложениям.
Я бы сказал, это американец. Судя по рубашке, военный, военнослужащий сержантского состава, вероятно, капрал. Высокий, 6 футов и 3 или 4 дюйма.
Я, наверное, открыла рот от изумления.
«Элементарно, как сказал бы Шерлок Холмс», — объяснил Доггер. «Только американский сержант заправил бы галстук в рубашку таким образом, между второй и третьей пуговицами, а его рост легко определить по сравнению с фрамугой, которая, по моим прикидкам, находится в 6 футах от пола».
Он указал на то самое окно, которое было видно на пленке.
«Остается вопрос», — продолжил он, — «что американский военнослужащий делал в Букшоу в 1939 году?»
«В точности мои мысли», — сказала я.
«Нам пора идти», — неожиданно промолвил Доггер. «Нас уже ждут».
А я совершенно забыл об отце и Харриет.
Глава 7. Я с извиняющимся видом проникла в гостиную. Не стоило утруждаться. Никто не обратил на меня ни капли внимания. Отец, как обычно, стоял у окна, погруженный в свои мысли. На вокзале он был одет в темно-темно-синий костюм с черной лентой на рукаве, как будто отчаянно цеплялся за идею, что даже незаметнейший оттенок цвета может вернуть Харриет домой живой. Но теперь он сдался и облачился в черное. Его белое лицо над траурным одеянием выглядело ужасно.
Хелли и Даффи тоже нарядились в черное платье, которое я никогда прежде не видела. Я вздрогнула при мысли о древних гардеробах, которые пришлось переворошить, чтобы найти что-то пристойное, что-то подходящее.
Почему отец не одел меня в черное? Почему позволил появиться в Букшоу в белом сарафане, который, если подумать об этом, выделяется словно фейерверк в ночном небе?
Непристойность на похоронах, подумала я, но тут же прогнала эту мысль прочь.
Проблема с тяжелой утратой, как я решила, заключается в том, чтобы научиться надевать и снимать разнообразные маски, которые человек должен демонстрировать. Глубокая и неутолимая печаль вкупе с опущенными руками и потупленными глазами для тех, кто не принадлежит к Делюсам. Отстраненная холодность для семьи, которая, по правде говоря, не особенно отличается от нашей повседневной жизни. Только когда ты наедине с собой в своей комнате, можно корчить рожи в зеркало, оттягивая кончики глаз вниз, средним и безымянным пальцами, высовывать язык и жутко косить глазами, просто чтобы убедиться, что ты еще жив.
Не могу поверить, что я это написала, но именно так себя и чувствую.
Можно с тем же успехом признать правду, смерть — это скука. Для живых она еще тяжелее, чем для усопших, которым, по крайней мере, не приходится беспокоиться о том, когда сесть и когда встать, или когда позволить себе слабую улыбку и когда бросить трагический взгляд в сторону. Я вспомнила о слабой улыбке, потому что именно ею одарила меня Лена Делюс, подняв глаза от газеты, которую она листала слишком быстро, чтобы поверить, что она ее читает. Она сделала последнюю затяжку сигареты и безжалостно раздавила ее в пепельнице перед тем, как зажечь еще одну с помощью длинной каминной спички. В углу Ундина лениво отдирала полоски обоев. «Ундина, милочка», произнесла ее мать, «прекрати, и избегай наверх за моими сигаретами, ты найдешь их в каком-нибудь чемодане». Отец, видимо, наконец осознал, что мы все в сборе, но даже теперь он не повернулся от окна, обращаясь к нам монотонным голосом.
«Церемония прощания начнется в 14 часов», — сказал он. «Я составил расписание дежурств. Каждый из нас отстоит 6-часовую вахту по старшинству, что означает, что начну я, а закончит Флавия. Скамейки для коленопреклонения уже расставлены, и миссис Мюллетт позаботилась о свечах».
Мне показалось, что он сглотнул.
«С настоящего момента и до завтрашних похорон ваша мать не должна оставаться одна». «Ни на секунду. Я ясно выражаюсь?»
«Да, отец», — ответила Даффи. Воцарилось одно из тех делюсовских молчаний, когда слышно, как древние камни Букшоу уроняют пыль.
«Вопросы есть?»
«Нет, отец». В унисон ответили мы, и я с удивлением обнаружила, что была первой в этом хоре. Фили и Даффи восприняли его слова как сигнал к уходу и покинули гостиную настолько быстро, насколько позволяли правила приличия. Лена неторопливо отчалила следом за ними.